Но еще, друзья, что я бы здесь отметил, то же, как и с молитвенным жертвоприношением, что плохо будет, если кто-то часто, постоянно передает записки со стихотворением или с пением. Постоянно записки идут каждую субботу, воскресенье, пятницу. То есть тоже надо давать возможность другим, чтобы поучаствовать в жертвоприношении. Следующее, на что хочу обратить внимание. Иногда, когда мы как будто приносим Богу жертву хвалу, но на самом деле мы приносим хвалу не Богу, а себе. То есть, если христианин поет, помышляя не о Боге, а о себе, то Бог эту жертву не примет. Я вот эту мысль отмечал, друзья, что жертву Богу приносить нужно, помышляя о Боге. Но бывает, что мы помышляем о себе. Когда я пою, и я думаю, как хорошо я спел, ой, как хорошо спел. Или я пою, и мне нравится, на меня смотрит народ. Глядишь, кто-то увидит и замуж возьмет. И такие мысли могут быть. Особенно на молодежных краевых общениях. На меня смотрит народ. Отсюда мы и внешность можем подготовить, чтобы нас увидели и прочее. И осанка, и движение тела. То есть хвалу не Богу, а хвалу себе. Апостол Павел говорит, мы не себя проповедуем, но Христа Иисуса Господа. Обратите внимание, друзья, не себя. Значит, и в древности Павел понимал, что можно проповедовать себя, говоря хорошие слова, говоря божественные слова, я так скажу, и Библию читая, но можно проповедовать себя. Я один короткий случай расскажу. Один брат неплохо сказал проповедь. И он это почувствовал. Когда он сходил с кафедры, а здесь сидел молодой проповедник, ну и этот был тоже молодой. Он его так вот легонько бьет по затылку и говорит, вот так надо проповедовать. Вы знаете, когда мне брат рассказал эту историю, я не поверил. Думаю, придумал, разве так бывает? А потом я разговаривал с пресвитером в церкви, где это произошло. Он рассказывает, вот так вот было у нас. Вот бьет по затылку и говорит, вот так надо проповедовать. Друзья, этот человек, он проповедовал себя. Если после моей проповеди у меня появляется чувство тщеславия и самодовольства, это я проповедую себя. Не примет Бог такую жертву. Проповедуешь ли ты, поешь ли ты, стихи ли ты рассказываешь, если ты хочешь людям себя показать, то Бог твою жертву не примет. Это очень много значит. Братья и сестры, следующий вид духовной жертвы. Написано так, не забывайте также благотворение. Это тоже жертва. Написано, такие жертвы тоже благоприятные Богу бывают. Не забывайте также благотворение. Друзья, из чего состоит жертва благотворения? Во-первых, это материальное служение в церкви. Я скажу, друзья, что по Слову Божию каждый христианин должен участвовать в материальном служении. Кто-то скажет, да что ты нам говоришь, мы это все давно знаем. Есть христиане, которые в материальном служении не участвуют совсем. Это я говорю не просто. Я знаю, что такие христиане есть, которые в своей жизни никогда, никогда не ложил денег. Никогда. Это неправильно. Потому что написано, такие жертвы Богу благоприятны. Жертва благотворения. Благотворение – это, во-первых, материальное служение в церкви. Есть христиане, которые очень редко, раз в год, могут положить деньги. Я по материальному служению хочу, друзья, более конкретно говорить. Вот когда мы читаем Библию в ее контексте, то Библия учит нас, верующих, приносить Богу жертву в размере десятой части от того, что мы имеем. Десятину. Друзья, это то повеление, которое мы, христиане, не исполняем. И мне кажется, что я не оговорился сейчас, говоря, мы христиане. Кто-то скажет, ну кто-то исполняет. Я скажу, друзья, кто-то старается исполнять. Но мне думается, что едва ли мы все это исполняем. Почему? Я прочитаю, друзья, вот сначала, где написано о десятине, а потом я прочитаю, какой должен быть наш подход к материальному служению сейчас. Вот как написано. Книга пророка Малахии, 3 глава, 10 стих. «Принесите все десятины в дом хранилища, чтобы в доме моем была пища». Посмотрите, друзья, как здесь написано. «Зачем вы обкрадываете меня? Проклятием вы прокляты, потому что вы обкрадываете меня». Друзья, мне кажется, что мы это упускаем. Иногда мы думаем, почему у меня вот так в жизни неудачно? Почему у меня там сарай сгорел, там поросенок умер, там воры залезли, там что, там ребенок больной, там еще. Друзья, Бог говорит, проклятием вы прокляты, вы обкрадываете меня. Вы знаете, я сегодня вот это читал утром, аж страшно. Аж страшно, друзья. Как может Бог строгим быть, если мы не участвуем в материальном служении? Кстати, я понимаю, кто-то скажет, это к Ветхому Завету, это нас не касается. Друзья, это касается к верующим всех поколений. И сегодняшним тоже. Почему я сказал, что мы не исполняем эту заповедь? Потому что здесь написано, принесите все десятины. А что такое все десятины, братья и сестры? А? Я прочитаю, что такое все десятины. Книга притчей читаю. 3 глава, 9 стих. «Чти Господа от имения твоего и от начатков всех прибытков твоих». От начатков всех прибытков твоих. Что такое все прибытки? Это значит, заработал я 3000, вот от начатков этого прибытка с 3000 рублей. Подарили мне на день рождения 200 рублей. Это прибыток или нет? Это тоже прибыток. Вот, чти Господа от этого прибытка. Выкопал 10 ведер картошки. Это тоже прибыток или это не прибыток? Это тоже нам Бог дал. Так же, как сосед подарил, или брат, или сестра подарили на день рождения, это нам Бог подарил. Чти Господа от начатков всех прибытков твоих. Друзья, я однажды даже практические советы давал. У нас бывают праздники жатвы, семинары, лагеря детские и молодежные. Все, есть куда продукты сдавать и все прочее. Если сейчас время такое, что никакое мероприятие, бедным отдай. Или диаконов позови, скажи, вот диаконов позвал, сказал, я решил вот 10 мешков картошки отдать, это десятина моя. Кто-то скажет, написано тайная должна быть. Не написано, что десятина тайная должна быть. Написано, когда мы милостыню творим, десятина, друзья, это не милостыня. Когда милостыню творишь, то пусть рука твоя левая не знает, что делает правая. А так позови диакона и скажи, вот это заберите, это моя десятина, определите, куда вы хотите. И я скажу, друзья, жизнь в церкви будет хорошая, намного будет лучшая жизнь в церкви. И ваша личная жизнь будет намного лучше. И в смысле удовлетворения духовного, и в материальном смысле все лучше пойдет, если ты будешь строго чтить Господа от начатков всех твоих прибытков. Братья и сестры, мы на эту тему редко говорим, я скажу почему. Ну, никогда я этих проповедей не говорил, только иногда, когда у нас отчет материальный, никогда не говорил. Потому что, ну, кто-то может подумать, вот уже там у них, вот в обязанность вводят или вымогают, или еще что-нибудь. Друзья, но сейчас у нас тема такая, тема. Мы должны говорить истину, как мы, христиане, должны жить, чтобы материальное служение, друзья, это жертва, о которой Бог сказал, благоприятная Богу, это жертва. Материальное служение в церкви. Что еще хочу сказать? Друзья, это первая часть благотворения. Вторая часть благотворения – это добродетель. Это добродетель. Это наше участие в нуждах других. Это уже не материальное служение в ящик церковный. Это наше участие в нуждах других. Эти вещи смешивать нельзя. Если ты милостыню дал нищему, который там сидит с табличкой на шее, на операцию деньги просит, или ребенку на операцию деньги просит, то, друзья, это не десятина. десятина – это участие в церкви, в материальном служении. А если ты нищему дал или бедному соседу, и все, это наша добродетель. Это вторая часть жертвы благотворительности. Написано, читаю послание к Ефесянам 2:10. «Ибо мы, Его творение, созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять». Вот зачем нас Бог сотворил. Написано, мы созданы на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять. Это твое и мое назначение – делать добро. А еще написано, кто разумеет делать добро и не делает, тому что, братья и сестры? Грех. Если ты никогда не был в блуде замешан, если ты никогда не курил, не выпивал, ты за всю жизнь ни одно скверное слово не сказал. Ну, в смысле, ругательное слово не сказал. Вот те, кто в христианских семьях воспитывались, да, большинство ни разу не заругались в своей жизни. Но написано, кто разумеет делать добро и не делать, тому грех. А кто разумеет? Если ты человек вот с недостатком разума, то тебе простительно. Таких людей называют невменяемый. Вот человек с недостатком разума ходит, он улыбается, на птиц смотрит, на облака смотрит и добро не делает. Он невменяемый. Ему Бог не вменивает грех, не вменяет. А нам с вами вменяет. Я смотрю, разумные лица вот у нас у всех. Внимательно слушаем, беседуем. Друзья, делать добро. Мы к этому призваны. Нас для этого Бог сотворил. Это благотворительность. Какие принципы благотворительности? Написано, мы должны делать добро всем, а наипаче своим по вере. Что здесь имеется в виду? То есть делать добро сначала братьям и сестрам. В первую очередь братьям и сестрам. Но написано не только братьям и сестрам, но и другим людям. В первую очередь братьям и сестрам, во вторую очередь остальным людям делать добро. В книге Левит в 25 главе написано так. Если брат твой обеднеет и придет в упадок у тебя, то кто помнит, что надо сделать? То ты поддержи его, пришлец ли он или поселенец, чтобы он жил с тобою. Друзья, я цитирую наизусть. Если брат обеднеет, то ты поддержи его. Мы, христиане, иногда можем смотреть так. Куда смотрят служители? Я иногда слышал, куда служители смотрят? А ты куда смотришь? Ты видишь брата обедневшего или сестру? Написано, поддержи его. Это не касается только служителей. Это не касается диаконов, что там диакон не досмотрел, или пресвитер не досмотрел, там забор рухнул, или человек в разных тапочках пришел сюда. Нет. Ты его поддержи. Ты увидел? Ты его поддержи. Если диакон не обращает внимания, Бог с ним разберется. Но Бог с тобой разберется, если ты его не поддержал. Вот в чем суть вопроса. Поэтому, друзья, делать добро, это очень много значит. Очень много значит. Потому что иногда нам за суетой жизни, во-первых, мы можем не замечать вокруг себя людей. Как в одном стихотворении светский автор написал, топча, как листья, чьи-то лица, остановись. То есть, в смысле, мы можем не замечать людей, которые вокруг нас, по причине иногда суеты религиозной жизни, не замечать людей вокруг нас. Это неправильно. Есть такая история в Библии, когда один человек израненный лежал. Как вы думаете, почему ему не помог священник? Я думаю, друзья, он был очень занятый человек. Он был очень занятый человек. У него много работы духовной. А потом еще, он же, наверное, одежду имел специальную. Вымазываться вроде нехорошо в такой одежде. Я помню, я точно в такую историю попал. Ехали мы с Новоджерелевки. Уже была ночь. Спешил страшно на собрание. Здесь какая-то беседа планировалась. И авария в районе... Вот какого-то там населенного пункта авария. Две машины столкнулись, кровь течет, люди там кричат и все такое. И вот мы первые подъехали, две машины стоят разбиты. Я понял, что надо везти людей в больницу. И я вам скажу, друзья, я подумал о том, что я весь в чистом, и мы все чистые, и в машине у нас чисто, и я спешу на собрание. Вы знаете, у меня, как у того священника, точно все получилось, и я спешу на собрание. И вы знаете, я к концу собрания подъехал. Мы двери эти выдергивали, этих людей поломанных в машины заталкивали и везли их в больницу. Вот. Но это я не для того хочу сказать, что я не похож на того священника, друзья. У меня мысли были точно, как у того священника. Я точно такое же искушение испытал, вот что сейчас все мы будем в неотстиранных пятнах, которые никогда не отстираются. Вот так вот. Левит, друзья, он в таком же положении, как и священник. А потом нашелся человек, который занялся и все сделал, что нужно. Не забывайте благотворительности. Это Дух Святой так сказал. Не забывайте благотворительности. В Библии есть хорошие примеры благотворительности. Это Тавифа. Я думаю, она тоже замуж хотела, наверное. Но она трудилась. Она была занята работой. И ей было легче. И, наверное, мысли плохие ей в голову не лезли. Она нашла себя в этом служении. Ко мне один раз подошла, это в годы гонений, в одной церкви одна сестра. И говорит: брат, я хочу об одной просьбе попросить. Ну, говорю, попроси. Я хочу, чтобы вы меня устроили в издательство «Христианин». А я тогда был на нелегальном положении, и такая молва ходила, как будто бы я связан с типографией был. Хотя я непосредственно не был связан. Но такая молва ходила среди верующих. Она мне говорит: помогите мне устроиться в издательство «Христианин». Я говорю: ну ты молись, а я подумаю. И я спросил у людей, которые ее знают в церкви. А мне говорят, что эта сестра ничегошеньки в церкви не делает. Но она мечтает о каком-то служении. Мы, правда, не знаем о каком. Но она мечтает о каком-то большом служении. И в церкви ничего не делает. Так бывает, когда человек мечтает о каком-то большом служении и ничего не делает. А Тавифа делала, что умела. Вот. И я скажу, друзья, даже попала на страницы Священного Писания. И поэтому, друзья, благотворительность – это не только дать кому-то, это помочь и физически тоже. И это могут делать и молодые, и пожилые тоже. Ну вот, например, у нас есть многодетные семьи. Прийти в многодетную семью, помочь постирать белье, помочь сготовить, помочь навести порядок. Ты свободен, займись этим вопросом. Когда старшему ребенку 10 лет, там нужда в помощи ослабевает. Там уже почти не надо. Если старшему ребенку 10-12 лет, то старшие дети уже помогают хорошо. Но когда старшему ребенку 7 лет, и у тебя 5 детей, а такое бывает, то я скажу, друзья, как хорошо, если бы кто-то пришел когда-нибудь и сказал бы: я пришла тебе помочь. Постирать, подмести, порядок в доме. И поэтому я даже пожилым сестрам скажу. Пожилые сестры, пенсионеры, день-деньской сидят дома. Дети выросли, внуки тоже повырастали у многих. Тебе нечем заниматься? Ну, пойди в какую-нибудь семью помоги. Просто помоги, ну, понянчить детей. И очень, братья и сестры, вы испытаете хорошее чувство, когда вы сделали доброе дело. Это очень много значит. И поэтому я, братья и сестры, вам советую посмотреть вокруг себя и найти тех, кому нужно помочь, у кого в семьях малыши. Один за другим рождаются, и они крутятся, как белка в колесе.